Тимей. Мифологическая диалектика космоса. Одной из сильных сторон объективного идеализма Платона была диалектика идей в Софисте и Пармениде. Но Платон не был бы античным философом, если бы ограничивался одной абстрактной диалектикой идей. И для Платона, и для всей античной философии единственно конкретным и абсолютным бытием был космос, видимый, слышимый и вообще чувственно ощущаемый, то есть прежде всего небо с его равномерным движением видимых созвездий и неравномерным движением планет. Уже в Теэтете диалектика идей ставит себе конкретные познавательные цели, и эту гносеологию, в которой объективный идеализм Платона очень нуждался, мы должны считать большим достижением. Свою диалектику идей Платон не раз доводил и до моральной области, а также и до социально-политических конструкций, как это мы хорошо знаем, из государства. Филепп также делает большой вклад в концепцию Платона, наполняя учение об идеях большим психологическим и эстетическим содержанием. И все же ни один из этих диалогов, если не считать отдельных намеков в Федре, Федоне, государстве и в других местах, не ставил проблемы космоса в ее систематическом виде. Учение о периодическом перевоплощении душ и тел настойчиво требовало диалектики космоса. Но эта последняя не была дана даже и в 10-й книге государства, где учение о перевоплощении душ дано подробнее всего. Кроме того, и абстрактная диалектика идей в Пармениде нуждалась, если не в учении о космосе в целом, то, по крайней мере, в учении о материи, потому что единое, одно и иное рассматриваются здесь и в своем тождестве, и в своем различии, а ведь иное — это то инобытие, которое противостоит идее, то есть, в конечном счете, оно является материей. Платон затратил огромный труд на построение этой диалектики и той совокупности идей, которые образуют у него всеобщий ум. Он не раз заговаривал даже о творческой природе этого ума. Однако диалектика ума и материи в космосе мы до сих пор нигде у него не находили. Только Тимей, относимый всеми к позднему периоду творчества Платона, а именно к 60-50 годам IV века, впервые ставит эту проблему в систематическом виде. И только Тимей впервые диалектически конструирует весь материальный космос в его соотношении с умом, то есть со всеми теми идеями, которые лежат в глубине космоса и впервые рассматриваются как принципы мирообразования в целом. Таким образом, Тимей является систематическим очерком платоновского объективного идеализма, причем принципы материи и телесного бытия здесь признаны в качестве таких же мирообразующих принципов, какими всегда являлись для Платона его идеи. Тут, однако, необходимо сделать одно замечание, без которого невозможно понять специфику мирообразования в Тимее. Никогда не нужно забывать основной материалистической тенденции античной философии, и никогда не нужно забывать той существенной роли, которую играла в античности материя в самых различных философских системах. Если мы это будем твердо помнить, то нисколько не удивимся тому, что идея, как бы она идеалистически не представлялась в античной философии, в конечном счете оказывалась данной чувственно и материально. Но что такое идея, данная таким образом? Такая идея, очевидно, есть то, что мы должны с полным правом отнести по ее характеру к античному мифу. Сам Платон довольно критически относился к народным мифам, но зато он создавал диалектические и, вообще говоря, рациональные конструкции, которые мало чем отличались от мифологии. Так вполне диалектически был конструирован Эрос в Пире и Федре. Также диалектически Платон говорит о Зевсе в Филебе. И также он всегда мыслил ниспадение душ с неба на землю и их обратное восхождение. С нашей теперешней точки зрения все это является ничем иным, как конструкцией разных мифов, причем конструкция эта на зрелых ступенях объективного идеализма уже становилась диалектической. Поэтому весьма беспомощно поступают те комментаторы Тимея, которые принимают все содержащиеся в нем космологические конструкции за чистую монету, то есть понимают их буквально, игнорируя как ту глубокую диалектику, которая здесь содержится, так и ту мифологию, которая конструируется здесь диалектически и которая только и может поставить платоновского Тимея в контекст именно античной, а не какой-нибудь другой философии. Следовательно, мифологическая диалектика космоса и есть то, что мы должны считать самым существенным содержанием этого диалога. Изучим сначала композицию этого диалога. Композиция диалога. Первое вступление. В диалоге прежде всего отчетливо выделяется вступительная часть, которая, в свою очередь, легко делится на общую и специальную. В общей части вступления изображается встреча Сократа с Тимеем, Критием и Гермократом. Более подробно об этих лицах смотрите в примечаниях. На другой день после разговора об идеальном государстве. Но теперь ставится вопрос относительно обоснования самого этого идеального государства. Оно должно быть ничем иным, как отражением и продолжением идеального космоса. Отсюда получается вывод о необходимости философского построения космоса. Что касается специальной части вступления, то здесь трактуются основные понятия, на которых строится античная астрономия, то есть выдвигается антитеза вечного и временного, и доказывается положение, что космос есть только подобие вечного и подражание божественному. Поскольку, однако, вечное и божественное Платон понимает как мировой ум, в дальнейшем и последует рассуждение о функциях космического ума. Здесь важно отметить также и то, что Платон мыслит свои рассуждения о космосе только как вероятные, поскольку они все связаны с чувственными ощущениями. А точен и безусловен с точки зрения Платона только чистый ум. Второе. Функция космического ума. Первое. Общий очерк этого учения содержит концепцию космоса как живого существа, одаренного умом. Тут мы видим целую иерархию принципов – ум, душа, тело, что по отношению к космосу дает космический ум, космическую душу и космическое тело. Тело космоса таким образом одушевлено и одарено умом, то есть космос есть живое, разумное существо, созданное благим демиургом в подражание вечному умопостигаемому образцу. Диалектика космоса, следовательно, строится так, что ум, мудрость, к которому пришел Платон в Филебе, переходит в свое инобытие, становится душой, а душа, переходя в свое инобытие, становится космическим телом. Но для этого надо, чтобы космос был подражанием не отдельному, но универсальному живому существу, живому существу в его идее. Интересно также замечание Платона о том, что миров не может быть много. Существует один единственный умопостигаемый образец, первообраз, и потому существует только один мир, ему подражающий. Второе. Специальный очерк учения о космических функциях ума. А. Образование мирового тела. Учение о пропорциях четырех элементов – земли, воды, воздуха и огня. И рассуждение о совершенстве и единстве мирового тела в результате пропорционального устройства. Б. Образование мировой души в ее цельности и в ее гармоническом членении, учение о взаимных расстояниях и некоторых законах движения звезд. В. Соединение мировой души с мировым телом. Третье. Время и его органы, то есть время как таковое, и временные движения неподвижного неба и отдельных планет. Б. Образование высших классов живых существ или ставших богов, то есть звезд, и положение Земли, о возникновении богов народной религии. В. Создание человека. Демиург обращается с этой целью к низшим богам. О самых общих законах человеческого существа. Непосредственное участие высшего бога в создании отдельных разумных существ. Бесконечное и бессмертное в человеке. Дальнейшее развитие этого божественного зародыша жизни низшими богами. Конечное и смертное в человеке. Взаимоотношение душевных и телесных движений человека с движениями космоса и звезд. Третье. Функции первичной материи как необходимости и краткое резюме двух основных частей диалога. Первое. Первичная материя. Здесь Платон вырабатывает очень тонкое диалектическое понятие материи, сводящееся к указанию на чистое становление, чуждое всякого оформления. Поэтому неправы те, кто понимает эту материю как пространство. Пространство уже есть некое оформление. Материя же Платона — это чистейший аналог иного, как оно было выведено в отвлеченной диалектике Парменида. Второе. Вторичная материя, или об элементарных плоскостях и телах. А. Два первичных треугольника. Б. Возникновение из них четырех элементарных тел, родов. В. Возникновение массы каждого из этих четырех элементов и различные их качества. Г. Более точные условия и границы взаимоперехода элементов. Д. Физические условия движения и покоя вообще. Е. Специальные виды огня, воздуха, воды и земли. Третье. Теория чувственного восприятия или о вторичных качествах тел. А. Общие телесные ощущения или ощущения тепла и холода, твердости и мягкости, тяжести и легкости, приятного и неприятного. Б. Теория четырех специальных чувств – зрение, учение о красках, слух, обоняние, вкус. Четвертое – краткое резюме двух основных частей диалога. Четвертое – совокупное действие ума и материи в образовании человеческого организма. Первое – человеческий организм в нормальном состоянии. А. О смертной душе и обеих ее частях, их локализации и работе, в особенности о сердце и печени. Б. Прочие части тела. В. Процессы питания, пищеварения, дыхания, кровообращения, рост и похудание, юность и старость, жизнь и смерть. Эпизод о жизни растений. Второе. Болезни человеческого организма, возможность уберечься от них, лечение болезней, правильное взаимоотношение души и тела. А. Болезни тела. Б. Болезни души. В. О гармоническом устроении, то есть о душе и теле, обо всех частях тела и души, самих по себе. Третье. Процессы размножения, половая дифференциация и различные ступени животной жизни. Пятое. Заключение.